«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» сегодня у нас гость из Барнаула, профессор Алтайского государственного университета Юрий Чернышов. Мы говорим о том, как жила Сибирь перед революцией, во время революции, во время гражданской войны, о закономерностях этого периода. Ведет эту передачу «Цена революции» Михаил Соколов. И мы, наверное, начнем с такого вашего регионального сюжета. Что, собственно, представлял собой Алтай в начале 20 века? Насколько это пространство было людьми, россиянами освоено?
Добрый вечер. Ну, Алтай выделялся на фоне всей Сибири, то есть это были кабинетские земли, там долгое время развивались горно-заводское производство, добыча ценных металлов, чеканка монет и так далее. А вот к началу 20 века он стал скорее таким сельскохозяйственным регионом, но достаточно активно развивающимся, то есть и столыпинские переселенцы там активно осваивали земли, и много было достаточно крепких крестьян, и много было людей, которые привыкли самостоятельно жить. То есть туда переселялись часто люди, которые бежали от казенного вот этого вот порядка, и старообрядцы создавали целые села неизвестной власти.
То есть это не была ссыльная какая-то вот колонизация?
Нет.
Это вольная?
Большей частью вольная, то есть были, конечно, приписные крестьяне, но это гораздо более свободный статус, чем вот помещичьи крепостные. То есть крепостного вот такого вот состояния Алтай не знал, поэтому я всегда говорю, что есть какой-то национальный характер даже, региональный характер, лучше сказать. То есть есть типаж такой человека самостоятельного, с юмором относящегося ко всему, что происходит, так сказать, где-то там далеко, и себе на уме. Это вот Шукшин отразил этот характер, скажем, там Михаил Евдокимов тоже в какой-то степени. Вот это вот бренды Алтая. Вот. И Алтай пришел к событиям революции, гражданской войны, в общем-то, как регион, в котором были свои противоречия, то есть с одной стороны сельское население, с другой стороны в городах скопилось достаточно много уже таких урбанизированных граждан, причем Барнаул горел в 17 году, это очень серьезная трагедия была, почти весь город выгорел, и много оказалось бездомных, нищих, естественно, это обострило социальную напряженность. И еще очень важный фактор для всей Сибири, это то, что собственно катализатором начала гражданской войны стало выступление белочехов, так называемых. То есть они были растянуты по всей сибирской дороге железной, они хотели вернуться домой, и чтобы этого добиться, они не хотели сдавать оружие, они пытались выступить и в том числе и против советской власти, которая только-только установилась. И по подсчетам историков, во многих событиях до половины участников составляли вообще не местные жители. То есть это не только чехи, там, словаки были, но и венгры, допустим, мадьяры, так называемые. Причем,
если из военнопленных, да?
Да, причем интересно, они раскололись. То есть мадьяры, как правило, выступали за красных, а чехи белые, и они друг друга страшно ненавидели. Если кто-то попадал в плен, они уничтожали, не оставляли в живых. Вот такие вот эпизоды довольно интересные. В свое время я слушал спецкурс человека, который всю жизнь занимался историей гражданской войны. Он тоже удивлялся, насколько необычные события происходили в современном понятии глобализации. То есть, кого только не было в это время в Сибири, каких только посланцев, эмиссаров там из Франции, из Англии и так далее. Все они колесили, что-то пытались кого-то купить, там, привлечь на свою сторону. Потом огромное количество совершенно самостийных возникло отрядов, партизанских отрядов. И история партизанского движения, она тоже интересна тем и поучительна, что вот те самые свободолюбивые люди, в основном из крестьян, они сначала выступали в основном все-таки против старого режима и против белогвардейцев.
Юрий Юрьевич, я хотел вот спросить, чуть-чуть, может быть, назад вернувшись, а какие были все-таки отношения между вот этими крестьянами, которые поселились на Алтае и уже несколько поколений прожили, собственно, ну, те же старообрядцы, например, и новая волна вот этих переселенцев, которая пришла в Столыпинское время с государственной помощью, там вела распашку целины, получала государственные какие-то пособия, ну и там была, наверное, тоже вот какая-то доля украинского, например, населения, не только русскоязычного. Вот как складывались эти отношения между новоприбывшими и старожилами?
Да, и немецкое население тоже растет в это время. Но отношения, конечно, были напряженными, потому что пересекались не только экономические интересы, но еще и культурные традиции сталкивались. То есть вот старообрядцы, они, естественно, выставлялись как не вполне благонадежные, что они не хотят, так сказать, вот ходить в церковь православную, которая, так сказать, при государстве, что у них свои порядки, и, ну, были случаи, когда были жалобы, их притеснения и так далее. И плюс к этому еще надо отметить, что это ведь регион, где достаточно много жило тюркских народов, и вот алтайцы, так называемые, они из разных групп состояли.
Тогда это Ойротия, да?
Да, да. И у них как раз вот накануне революции зародилось довольно интересное религиозное течение. Это, ну, такое смешение и шаманизма, и буддизма, вот, бурханизм. И это движение, оно собрало сторонников, то есть вот началось такое массовое увлечение этим. И церковь увидела в этом опасность, и произошли события, когда просто были мобилизованы из Бийска, там, из других регионов, где большинство были русские, крестьяне пришли и разогнали силой вот все это собрание. И сейчас эти события активно обсуждаются в Республике Алтай, вспоминают, значит, вот говорят, что вот нас обидели, так сказать, и так далее.
То есть это был такой элемент национального возрождения, да?
Ну, попытка, да. Попытка, вот, скажем, самоидентификации. То есть, конечно, шаманизм, он достаточно примитивен и соответствует примитивному уровню развития общества. А общество-то, оно развивалось, и вот это была попытка что-то создать более высокое, более новое на основе синтеза с буддизмом.
Я надо, чтобы нам уж, если затронули эту тему, тоже, наверное, уточнить. Я так понимаю, что сами по себе алтайцы в этот момент, ну, когда они вот под руку России перешли, у них был выбор между, собственно, белым царем русским и практически уничтожением, да, со стороны китайцев.
Да, 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 да. Джунгарское царство было разгромлено, и, собственно, вот Китай, он активно продвигался, и там была политика, но об этом мало как-то пишут, но на самом деле политика жесточайшая, то есть просто вот нет народа, нет проблем. Вот такая политика.
Ну, то есть, несмотря на то, что у них отношения вот такие, о которых вы говорите, были, так сказать, с православной церкви не очень, но, видимо, с китайцами все было гораздо хуже.
Конечно.
Историческая,
да,
память и так,
да,
далее.
Да, да, да.
Еще хотел спросить тоже вот о влиянии, так сказать, предыдущих событий. Строился Транссиб, собственно, он же прошел севернее Алтая, собственно, Барнаула. В этот момент уже связь прямая вот с будущим Новосибирском была, собственно.
Да, да.
Все,
да,
было, да?
Как раз вот в 15-м году построили железнодорожный мост через Обь, провели эту дорогу достаточно быстро, и вот вокруг этой дороги все события разворачивались гражданской войны, по сути, потому что это важнейшая артерия, и, ну, чего только, вот я недавно еще освежил в памяти события, то есть они, как правило, неизвестны массе, и, ну, просто не верится, что это происходило вот на данной территории. Люди совершенно не знают эту историю. Там были эпизоды, когда, допустим, на таран пустили паровоз, значит, красный этот паровоз, там сбил, значит, целый состав, погибло много людей. Есть фотография, где паровоз лежит боком на насыпи. Вот довольно интересные факты. Ну и вот в основном военные действия шли вокруг этой железной дороги. Барнаул переходил из рук в руки. То есть сначала была советская власть, потом пришли белые, выбили красных и продержались какое-то время. И тоже есть недавно обнаруженная хроника историческая. Она нашлась во французских архивах, и там снимали парад белых войск. Новосибирск, скажем, вот по улице Ползунова прошли очень так красиво, так сказать, стройными рядами белогвардейцы, везли пушки английские, значит, и все вроде бы выглядело солидно и, так сказать, устрашающе. Но, тем не менее, вот хорошее вооружение, это было преимущество белых, но энтузиазм вот такой массы и готовность к самопожертвованию в большей степени была на стороне красных. И вот по событиям видно, как постепенно красные все-таки учились и выстраивали такую жесткую дисциплину, и противостоять уже этим отрядам было невозможно, тем более, когда они начали выступать против крестьянских партизанских отрядов, выступивших теперь уже против советской власти. Там потери просто вот потрясающие. Допустим, бой между повстанцами и карательным отрядом. У карательного,
красным, да?
Да, красным, да. У карательного отряда потери 19 человек, у крестьян 900.
Ну, это как вот эти в Африке, так сказать, регулярная какая-нибудь британская армия с пулеметами при одурмании уничтожает там в 20 раз превосходящее суданское войско.
Да, да, да. Ну, у них там были виллы, пики какие-то, чего только не было, и самодельные пушки делали, в общем.
Слушайте, а можно говорить о том, что это был, ну, вот все-таки такой более крупный регион, чем, значит, то, что мы имеем сейчас? Мне кажется, что вот Алтай и вот северная часть нынешнего Казахстана, вот это Южная Сибирь, они как бы составляли нечто единое.
Ну, с точки зрения, да, культурно-исторической, безусловно, северный Казахстан, северо-восточный Казахстан, это вот Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, вот эти вот регионы, они в основном были заселены русскими, теми же самыми старообрядцами и так далее. И, ну, конечно, граница прошла искусственно, и события тоже развивались, в общем-то, как в едином регионе. Все перетекало из одного в другой. Ну и Горный Алтай тоже.
Я к тому, что, знаете, вот такие вот территории, они вдруг иногда вспоминают с помощью какой-нибудь центральной власти о другой страны, о своем историческом происхождении. Это такое вот очень тонкое, наверное, для сегодняшнего дня, что ли, пространство, да, когда вдруг нам могут сказать, а это вообще не Северный Казахстан, а Южная Сибирь.
Были попытки, и вот Эдуард Лимонов приезжал как раз на Алтай, и, ну, по крайней мере, его обвиняли в том, что он пытался забросить десант туда, в эти области, поднять русских, значит, но его схватили, изолировали, и, собственно, на этом закончилось.
Ну, тогда он не печатался в прокремлевской газете «Известия», так что, видимо, это, так сказать, была маргинальная попытка, а ведь времена меняются. Но я, собственно, к чему? Существовало ведь еще сибирское казачье войско, да? Вот, ну, мне кажется, что оно все-таки больше вот как раз в ту сторону вот этой вот Южной Сибири развивалась. Но, тем не менее, так сказать, она тоже, видимо, была таким играющим фактором.
Конечно.
В этой раскладе гражданской войны там.
Да, но казаки тоже раскололись. И вот есть свидетельство, что даже разные села, они друг против друга воевали. И там очень жестокие расправы тоже были. Причем просто резня. Резня была. И вот в Горном Алтае тоже есть эпизоды, когда устраивали засаду, уничтожали полностью отряды.
То есть пленных не брали?
Ну да, да.
Вот, хорошо. А что вот вы скажете по поводу того опыта, скажем, гражданского общества, который был у Сибири в тот период? Ну вот, скажем, я помню, что в Сибири не было земского самоуправления. Мешало это развитию или это не было таким важным фактором?
Ну, ростки были, не столько в Барнауле, может быть, больше в Томске, там вот там университетские традиции более глубокие, и традиции и купечества, и так далее. А в Барнауле, ну, были просветители, скажем так, которые были меценаты, которые что-то пытались сделать, но вот когда наступило вот это безвластие после февральской революции, пытались организовать некие органы, которые, к сожалению, на самом деле не опирались на поддержку.
Ну, временное правительство пыталось ввести повсеместное земство тут же, где его не было, это правда.
Да. Вот, была организована Алтайская губерния, и издавались газеты, довольно интересная вот жизнь Алтая, там есть газета такая, видно по духу, что это вот гораздо более современные памятники, чем, скажем, последующие, там, времен 30-х, 40-х, 50-х годов по стилю, по языку, они ближе к нам, вот нынешним, те события. Потому что, ну, Россия объективно двигалась все-таки вот к рынку, к демократии, но она была настолько еще не готова к такому резкому переходу. И страна просто пошла по швам. Вот когда центральная власть исчезла, и это универсальная, к сожалению, закономерность. То есть, вот, наверное, самое страшное, что может ожидать любую страну, это хаос и гражданская война. Вот этого, конечно, ни в коем случае нельзя допускать, если возможно не допустить.
Скажите, а вот идея сибирских областников, опять же, насколько они, ну, в просвещенной части общества были популярны, известны? Все-таки идея сибирской автономии, она появилась во второй половине 19 века.
Ну, это тоже больше Томск, хотя вот Потанин приезжал в Барнаул. И мне кажется, что тут еще определенный миф, наверное, о том, что они сепаратизм ставили во главу угла. Нет, на самом деле, они просто поднимали вопрос о справедливости распределения ресурсов. То есть, вот Сибирь как колония рассматривалась действительно и в какой-то степени сейчас, по сути, то же самое. То есть, она получает мало, но забирают из нее много, и люди, которые там живут, они, конечно, чувствуют себя обделенными, и многие уезжают просто-напросто. То есть сейчас население сокращается в Сибири, потому что люди, ну, не видят смысла жертвовать собой, так сказать, там. А это очень опасно. Огромные территории, огромные ресурсы, и некому их удерживать.
А тогда-то население росло, в общем.
Ну, росло, но все равно плотность населения по сравнению там с обжитыми регионами несопоставима совершенно. Это огромнейшие территории, причем осваивались в основном южные регионы и вдоль рек, вдоль железных дорог, и это, ну, совсем незначительная часть этих территорий.
А вот обмен действительно и в то время был тоже неэквивалентный, в том смысле, что в Сибири бралось больше и налогов, чем там оставалось и так далее. То есть на развитие тоже не хватало.
Конечно, конечно. То есть, вот все, что можно было, так сказать, взять, брали, брали, не задумываясь там ни об экологии, ни о чем. То есть, вот пушнина сначала, потом вот эти вот горные разработки, скажем, там.
А горные это что?
Ну, то есть, это добыча.
Вот у вас там Змеиногорск,
да,
такое красивое название,
да,
города.
Добыча серебра, меди, золота тоже. И сереброплавильный завод был вот, в Барнауле построен достаточно далеко от Змеиногорска, ну, возили руду, плавили, чеканили монеты, и это давало доход, прямой доход в казну. То есть они поняли, кабинет, точнее, понял, что это очень выгодное предприятие, и вот непосредственно, так сказать, собственность кабинета императорской семьи.
А, кстати, вот эти кабинетные земли, это земли именно императорской семьи, да?
Да, да, фактически так.
А какие были отношения между, собственно, кабинетом, то есть семьей и крестьянином? Он был как бы арендатором этой земли?
Крестьянина?
Да-да.
Нет, нет.
Ну, вот эти вот, потому что эти земли потом как-то передавались, у них менялся статус при переселении. А до этого что, они просто не использовались?
Ну, да, там много было очень неиспользованных земель, а крестьяне вот использовались в основном как приписные крестьяне на заводах. Они отрабатывали, потом шли в свои хозяйства, так сказать, дальше работать.
Потому что я вот помню по вот этой истории с переселением, что Николай II передал как раз очень большие объемы земли, принадлежавших семье, под переселение, то есть под раздачу фактически, или там под выкуп через какие-то недорогие кредиты вот этим самым переселенцам. То есть они перед революцией эти земли поменяли статус. Ну вот тут вопрос, насколько это способствовало социальному там успокоению.
Ну,
или это способствовало социальному успокоению где-нибудь на Украине, где вот какие-то безземельные крестьяне или там в Центральной России могли уехать в Сибирь?
С одной стороны, создается слой вот, достаточно прочно стоящих на земле людей. С другой стороны, ну, расслоение происходит по линии крепких хозяйственников, те, кто не хочет работать, и эти земли теряют, и потом начинают обвинять кулаков там, и так далее. То есть, бедные завидовали богатым, и когда лозунг был брошен, грабь награбленная, то это все сыграло свою роль, и люмпены оказались все-таки сильнее, организованнее.
Ну, а политически ссыльные? Вот, опять же, Сибирь была территорией такой массовой достаточно ссылки. Каторжников уже отправляли в это время на Сахалин, а вот политические, так сказать, менее опасные, так сказать, оставались в Сибири. Какую роль они играли в развитии региона?
А на Алтае практически не было вот таких вот массовых...
То есть это где-то восточнее, да, там да, вот Красноярск да, и так далее.
Иркутск, Красноярск, там и дальше вот Магадан там и так далее. Места не столь благоприятные, как Алтай, но проезжали, скажем.
Скорее, Николаевск да. на Амуре, я бы сказал, да, и Якутия.
Проезжали ссыльные, вот скажем, там Достоевский во время ссылки был на Алтае. Удивляешься, конечно, вот насколько свободно они могли путешествовать, при этом насколько слабый надзор был за ними.
Ну, такие пространства да. и не убежишь просто, кроме всего прочего.
Ну, те же большевики, как известно, они убегали несколько раз. Тот же Сталин, он же бежал из ссылки. Это, правда, гораздо севернее он там был. Вот, то есть, ну, вот это колорит тоже местный. Сибирский.
А с Китаем, вот этот вот Чуйский тракт, вот это вот действительно была такая артерия, так сказать, которая давала торговлю, да? Вот это был один из основных источников тоже богатства Алтая.
Да, то есть вот Чуйский тракт, он, конечно, шел и на Монголию, и дальше на Китай, и вот эти экзотические товары, которые с Востока поступали, они в основном могли двигаться вот по этому пути. Поэтому это было очень важным направлением. И, собственно, вот и сейчас попытки тоже сделать прямую дорогу на Китай дискутируются очень активно. Там экологи выступают против, археологи.
Ну, они там еще и газопровод подумывали да, построить, да?
Да, да.
Ну, пока, слава богу, это не удалось. Я к тому веду, что если есть, так сказать, тут торговля такая активная, что было с купечеством и что было с кооператорами? Вот все-таки в России в это время росла достаточно сильно еще и кооперация. Крестьянская, там, сбытовая. Вот все говорят про сибирское масло там, которое шло на экспорт.
Ну, были купцы, да, и в Бийске достаточно активно развивалось это сословие, и они развивали связи с Монголией, с Китаем, богатели на этом, и меценатствовали, вот, но даже пароходы отпускали по обитам, но все это просто исчезло, вот как только начались эти революционные события, кто-то бежал там, кто-то был бы просто погиб, и следов не осталось практически.
Ну, в Бийске красивые дома, вот. Я видел да, действительно да. купеческие особняки, гостиница в стиле модерн. В общем, это все так впечатляет, говорит, я бы сказал, о таких нереализованных возможностях.
Да, и... вот как раз эпизод, связанный с купцами. Вот года три назад, недалеко от Барнаула, нашли неожиданно совершенно, строили торговый центр и начали рыть котлованы, нашли останки 33 человек, причем видно было по черепам, что их зарубили шашками, только один был застрелен. Вот. И много было версий, кто эти люди, потому что в истории не было никаких свидетельств. А когда стали изучать глубже, нашли шинели одного из вот в остатках шинели, там хорошо упакованные записки, которые удалось прочитать, и там переписка его с любимой женщиной, которая жила в Бийске, которая как раз вот помогала купчихам местным. Вот, это оказался офицер, образованный человек довольно, у него стихи там были и так далее. Вот, он был в 22-м году арестован во Владивостоке, потом его отправили под конвоем в Новониколаевск, Новосибирск. Вот, и там значит, оттуда их как-то отсортировали, это все по его запискам видно, и направили уже в сторону Барнаула по железной дороге. И тут вот все это обрывается, то есть вот реконструкция такая, что их просто вывели из эшелона, повели к этим оврагам и порубили шашками.
Вот то такая... есть такой эпизод гражданской
это
войны.
Это уже не гражданская война, это уже...
Расправа.
23-й год, да, это уже вот как бы... Это уже преступление было, по сути. То есть нужно было какой-то суд провести, хотя бы формально там запротоколировать, кто и что. Но вот это говорит вот о ненависти, которая все-таки даже когда гражданская война вроде бы закончилась, все равно она сохранялась, и стремление уничтожить просто физически было. Ну и, кстати, вот эти крестьянские выступления, они продолжались до 30-х годов на Алтае.
То есть вот многие... Я думаю, мы об этом подробно поговорим. А как-то об остальных что-то удалось узнать, жертвах вот этого же преступления?
Ну, там были, судя по одежде, и офицеры, и солдаты. Вот пленные, видимо, захваченные в плен белые, которых содержали под стражей долгое время, а потом решили просто от них избавиться.
Да, вот по всей видимости нужно было бы какой-то там памятник, наверное, поставить.
Их похоронили, да. Вот хорошо, что все-таки пошли на это. То есть достаточно сложно было убедить городские власти, что надо в конце концов закончить эту гражданскую войну, потому что у нас до сих пор все памятники посвящены только одной стороне. С одной стороны, погибшим. А те люди, ну, они тоже были патриотами, они давали присягу, они пытались соблюдать эту присягу. То есть, ну, теперь уже мы можем взглянуть все-таки объективно на эту ситуацию. И они были захоронены, причем под залп, значит, залп был сделан во время похорон на кладбище. То есть, вот с воинским почестью, можно сказать, их похоронили.
Ну, в плохом есть... хотя бы что-то хорошее, какое-то уважение к этим жертвам. Кстати, в Барнауле стоит хороший, красивый памятник жертвам политических репрессий в центре города, что редко бывает в России. В студии «Эхо Москвы» наш гость, профессор Алтайского госуниверситета Юрий Чернышов. Мы говорим о Сибири и гражданской войне и продолжим после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. В нашей студии гость из Барнаула, профессор Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Юрий Чернышов. Мы говорим о гражданской войне, о Сибири, об Алтае. Я продолжу вот эту тему. Скажите, ну вот после октября 1917 года, кто, собственно, взял власть-то там, в дальних краях сибирских? Была, по-моему, Сибирская областная дума, были какие-то советы. Кто вот до чехов, о которых мы уже говорили, контролировал тот же Алтай?
Ну, там совет был создан, достаточно аморфный орган, то есть, конечно, это новая власть, она еще только училась управлять, и они успели, однако, вызвать некоторое недовольство реквизициями, там, расправами и так далее, поэтому они не продержались, когда вот начался этот так называемый мятеж белочехов. Ну и вот с этим как раз связаны события, очень интересные, о которых практически никто не знает, это архивный документ, который в партийном архиве Алтайского края хранился. Документ, значит, воспоминания участника тех событий, который уже, конечно, умер. Вот он был мальчиком в то время, и он помнит, что у них в доме, это под Барнаулом, село Чесноковка, это где на Алтайске сейчас находится. Вот. Там, значит, останавливался большевик Цаплин. Он был учеником Ленина в школе Луншумо учился, и при нем были какие-то очень важные документы, как он говорит, архив Ленина. То есть, вот, возможно, даже эти документы содержали ответ на вопрос о том, кто дал распоряжение о расстреле царской семьи. Возможно, потому что...
А он через Урал проезжал?
Увозили, да, увозили на восток. Вот, и очень важные документы, партийные, и там часть пистолетов они сложили в какой-то железный ящик и закопали его во дворе этого дома. Вот. А потом они переоделись крестьянами и попытались ехать в сторону Новониколаевска вдоль железной дороги, но по дороге местные крестьяне их разоблачили как переодетых большевиков, и они были расстреляны. Вот. То есть, таким образом потерялись свидетели практически все, кроме этого мальчика, который... Ну, вот насколько можно верить этому свидетельству, конечно, он уже писал в возрасте где-то ему было лет 70, вот, живя в Казахстане, он написал сюда, на Алтай, значит, и письмо никто не стал проверять. Вот, я был тогда студентом, и мы поехали с друзьями по описанию посмотреть, что это за место, нашли это место, то есть он карту даже приложил. Место действительно такое есть, речка там, значит, но там частная усадьба была уже, так сказать, и как-то заходить туда и говорить, можно мы вас покопаем, было неудобно, и, в общем, все так и осталось.
Вот. В принципе, можно поискать Ленинский клад, получается, да, сейчас на Алтае. Да. Ну что ж, может быть, кто-то и захочет провести такую археологическую экспедицию, так что присоединяйтесь к Юрию Чернышову, и, глядишь, что-нибудь из этого действительно получится. Вот еще один сюжет, опять же, этого же периода, это вот после Чехов, собственно, появляется некая такая аморфная, опять же, власть эсеров, потом эсеров с, опять же, сибирскими, как тогда говорили, цензовыми кругами, вот правительство Петра Вологодского сибирское. Ну, на ваш взгляд, вот можно ли было, так сказать, сохранить вот этот блок, который стихийно сложился между, ну, скажем так, собственниками, крепкими крестьянами и вот этими вот умеренными социалистами, да, которые не хотели заключать мир с кайзеровской Германией, хотели какого-то другого варианта развития, чем большевики, не такого наглого грабежа и так далее.
Ну, это вопрос об альтернативах. То есть, да, вот в такие эпохи как раз соревнуются как бы разные варианты развития страны, и очень важно понять, кто побеждает в таких условиях. Действительно, вот когда старый режим рушится, рушится во многом по своей вине, потому что он не реформировался, он был застывший, окостеневший, и люди от него устали. И вот все-таки еще очень важно, что в головах у людей, вот какие мифы, какие утопии в том числе. Вот в эту эпоху ее не понять без учета того, какие утопии были в головах у людей.
Вот это интересно, да.
Да.
А какие утопии?
Да. А утопии, ну, чем дальше, тем больше все-таки они были связаны с идеями равенства, свободы, братства. И, ну, наверное, есть что-то действительно в русской культуре вот такое общинное.
Патриархальное, да. Да, особенно в европейской России.
Да, патриархальное. Поэтому вот та сила, которая не предлагала мечту, скажем, там, мы не предопределяем, что будет, вот когда, значит, вот победим, тогда и соберем там опять учредительное собрание.
И этот разум народа, он, да, конечно, скажет, куда идти.
Да, простые граждане вот это все не воспринимали, и они не хотели, конечно, всех старых, так сказать. Вот, плюс к этому, ну, большевики достаточно грамотно все-таки и по материальным стимулам работали, то есть они выдвинули лозунги, что все будет народное, все будет ваше, без всякой конкретизации, как это будет, и, конечно, поделить вот то, что уже накопили состоятельные сограждане и так далее. Вот эта прослойка интеллигентская, там, купеческая и так далее, городская, она была слаба, и она была очень слабо организована, то есть в России не было достаточных традиций гражданской самоорганизации. То есть вот даже если начинается стихийный протест, очень важно, могут ли массы создать внутри себя какие-то органы самоуправления, наладить более-менее какое-то самоуправление или нет. Если они не могут, то они беспомощны перед регулярной армией, дисциплинированной армией.
А если могут, то Майдан побеждает.
Ну, тут вот, скорее вот я вспоминаю те же крестьянские восстания, они были были стихийным протестом, они вроде как опирались на народную массу, но они были абсолютно беспомощны. И то же самое в европейской части России происходило, вот там Тамбовщина и прочее. То есть регулярные части, причем действовавшие очень жестко, цинично и так далее, они просто стирали с лица земли вот эти очаги сопротивления.
И вот тут я с вами поспорю. Вот посмотрите, ведь вот после переворота, как раз, который произошел в Омске, да, когда социалистов выгнали из власти, и стал у власти адмирал Колчак, и хотя правительство практически то же самое осталось, исполнительный орган, да, то, в принципе, вот эти вот крестьянские бунты, восстания, там, нежелание давать рекрутов или там нежелание делиться хлебом, они привели к тому, что создалась в Сибири партизанщина, да. И эта партизанщина достаточно успешно воевала с белыми отрядами или с казачеством. Были там на Алтае даже прям всякие народные армии, вот. То есть почему-то с этими силами они кое-как справлялись. То ли эти силы были более гуманны, да, и не применяли такого уровня репрессий, как большевики, то ли самоорганизация в этот момент лучше работала, и они казались более опасными, опять же, чем те же самые красные. Вот тут я не знаю, какой ответ.
Колчак – это тоже одна из альтернатив. Вот, я все время выдернул из товарища Ленина одну цитату, она мне очень понравилась. И он же неплохо, так сказать, оценивал реальную политическую ситуацию. Он был стратег, хороший тактик. И вот фраза такая: большевиков никто не сможет заменить, кроме генералов и бюрократов. Вот. То есть он знал прекрасно Россию, он понимал, что она не готова еще к такому, к самоуправлению, там, гражданским всяким выборам там, и так далее. Вот. Что, и причем многонациональная страна, которая раздирается противоречиями. И вот, по крайней мере, на этот этап, по его мнению, нужна в любом случае такая бюрократизированная жесткая власть, а может быть, опирающаяся даже на штыки. Но в тот момент колчаковцы все-таки они не смогли наладить управление вот до низов, до самых последних деревень. И вот по описаниям просто хорошо видно, что они приезжали, допустим, в какую-то деревню, где какой-то там бунт, так сказать, был замечен. Они просто, от бессилия, может быть, они пороли, скажем, население, и тем самым только усугубляли.
А красные бы просто расстреляли бы тех же самых людей. Да. И изъяли бы зачинщиков навсегда.
Были героические страницы, тоже абсолютно никому неизвестные. Вот, скажем, ледовый поход, наверное, знаете, да, это вот когда прошли по рекам зимним на восток, спасались, в том числе вот барнаульские солдаты и офицеры, они шли далеко-далеко на восток и...
Но они до Иркутска дошли.
Да, сражались там, значит, вот, с красными периодически, воспоминания об этом остались довольно интересные тоже. Но вот я пытался понять психологию этих людей. Там вот один офицер, допустим, оставил воспоминания об этом походе. Но это все-таки вот такой типичный военный. То есть немножко увлекающийся войнушкой, что называется. То есть, вот мы здорово им подали. Там, значит, вот прогнали. Потом их самих прогнали, значит. И он как-то не совсем, наверное, понимал масштаб событий. Или вот то, что они, их вытеснили уже из Барнаула, они, опять же, вот отступили за Обь, и в отместку напоследок они стреляли из орудий по городу. Вот, мне тоже почему-то запомнился этот эпизод. Я не представлял себе, что такое было здесь.
То есть этого не было, в этом не было особого военного смысла.
Абсолютно. То есть, вот просто, получите, напоследок помните нас. Смысл такой был. Причем на кого Бог пошлет, что называется.
Кстати говоря, я бы сказал, что, в общем, вот эта вот позиция тех, кто шел этим походом, да, уходил от красных, там чуть было не спас Колчака в Иркутске, потому, собственно, его и расстреляли, когда они подошли к городу. Понимаете, здесь был все-таки элемент выживания. Вот в этой гражданской войне, когда нет выбора, да, или ты, или тебя. Те, кто сдался, например, под Красноярском, под честное слово красных, да еще и, собственно, их сторону перешел командующий гарнизоном красноярским, что они получили? Этого командующего красные расстреляли буквально через несколько месяцев, а их гноили в лагерях, и в этих лагерях погибло две трети. А, собственно, те, кто ушел походом, там таких жертв не было, и в конце концов они дошли до Китая, кто-то ушел на Дальний Восток. То есть здесь был еще элемент, конечно, героизма с одной стороны, но и понимание, что это все-таки реальный вариант спасти себя.
Да, ну вот как раз вы правильно отметили, что гораздо жестче действовали большевики, причем у них не было никаких сомнений, допустим, о том, что надо уничтожать врагов, всех до последнего там и так далее. Это же тоже и в военных действиях сказывалось. То есть вот насколько решим каждый солдат, насколько он готов пожертвовать собой там, или он будет в сложной ситуации спасаться бегством, или он пожертвует собой. Вот красные все-таки в этом смысле они имели преимущество, это опять же благодаря идеологии. Причем никто еще ведь не знал, что такое тоталитаризм. Да? Это явление зародилось в 20 веке, оно зарождалось вот в событиях гражданской войны, по сути. То есть, ну, Первая мировая война тоже этому способствовала.
Да, всеобщее озверение.
Да, еще вот эпизод интересный, мало исследованный. На территории Барнаула, вот прямо в самом центре, там, где сейчас политехнический институт, там находился концлагерь. Вот, концлагерь, там несколько тысяч пленных, военнопленных, причем вот этих вот самых австрийских всяких там, значит, подданных и так далее, которые за колючей проволокой содержались, и, ну, по описаниям, там к славянам относилось местное население более благосклонно, к другим менее благосклонно, но вот сам факт того, что вот тысячи людей за колючей проволокой, это война, конечно, она впервые создала такие условия, что можно людей содержать, и можно в случае чего их и расстреливать, и так далее. А потом, вот когда хаос наступил, люди, конечно, понимали, что нужна какая-то власть, какой-то порядок. И во многом сыграла роль способность большевиков организовать жесткую дисциплину. То есть они же висели на волоске, по сути, вот во время гражданской войны, то есть оставался там островок буквально, так сказать. Тем не менее, переломили ситуацию. Переломили за счет того, что они переступили вот все эти гуманные, так сказать, соображения, нормы о том, что вот пленных там не надо убивать или еще что-то такое.
Вот, ну и, да, уничтожать, да, по классовому, да, принципу, да, так сказать, и виноватых, и невиноватых.
И потом еще вот создается тоже внутри военной организации, создается еще над военной организацией такая, ну как, платоновские стражи, помните, значит, вот люди, которые да, следят за безопасностью, и они имеют особые права на репрессии любых, в том числе и своих. Вот, это атмосфера страха, такая, контроля тотального и так далее. Это уже тогда распространялось. Потом брали заложников, расстреливали, там, шантажировали вот этими заложниками и так далее. Вот все эти методы, они раньше широко не применялись в России. Не было такого.
Да, я, кстати говоря, опять же, поглядывая вот на эту сибирскую гражданскую войну, обнаруживал тоже интереснейший факт. Собственно, красным помогли победить вот эти партизаны разнообразные, среди которых были и какие-то крестьянские вожаки, и анархисты, и какие-то синдикалисты. Вот тут у меня фамилии там Рогов, Новоселов, Лубков, Кравченко, да. И большую часть их, вот, буквально после взятия соответствующих городов, а через несколько месяцев их арестовали, а некоторых и через несколько дней арестовали те же самые чекисты, вот такого красного антиколчаковского лидера по фамилии Рогов взяли уже буквально через пару месяцев. И очень забавный сам повод, да, ну, знаем мы, какое было отношение у большевиков к церкви, вот его арестовали за грабежи церквей в Барнауле. Но, правда, не расстреляли, это была ошибка большевиков в тот момент, поскольку вот как раз вы и говорили о том, что крестьяне поднимали восстание, собственно, кажется, через полгода, да, после прихода красных, вот Красной армии именно, да, на место белых, началось крестьянское восстание, в том числе и на Алтае.
Да, ну вот как раз крестьяне-то, они не вписывались вот этот пролетарский, тоталитарный порядок, дисциплину и так далее. Это была, пугачевщина, можно сказать, в какой-то степени. То есть протест против любого насилия, стремление жить, так сказать, самим, без всякой власти и так далее. Очень наивно.
Свобода торговли.
Наивно, да.
Не лезьте к нам в деревню.
То есть они поверили в те обещания, которые им дали, донесенные до них, так сказать, еще и в искаженном виде, видимо. Разного рода коммуны, кстати, интересные, организовывались на Алтае, самоуправляющиеся, там, значит, коммунитарные эксперименты, как сейчас называют, достаточно интересные. Тоже основатели коммун репрессированы были. То есть вот власть, она устраняла всех, кто способен был сам самостоятельно что-то организовать.
То есть такая унификация, да?
Вообще, вот потенциально не должен человек сам вне власти, так сказать, без соизволения власти что-либо организовать. Даже коммуну, там какую-то мирную трудовую артель или еще что-нибудь, не говоря уже о том, что какой-то отряд вооруженный, который свои права качает. То есть вот репрессированы были многие, да, командиры, которые, казалось бы, были героями революции, но вот это тоже универсальный урок, что революция пожирает своих детей. То есть делают революцию одни, пассионарии такие, а приходят совсем другого типа люди, которые уже прибирают власть к рукам и организуют совсем не то, что обещалось первоначально.
Да, ну, здесь, кстати, интересно, что, знаете, как говорится, если бы, да кабы, но тем не менее, вот на Алтае эти восстания, они произошли где-то уже летом-осенью 20-го года уже, да, а самое мощное восстание в Сибири было западносибирское, оно началось в 21-м году, вот примерно когда кронштадтское. Я подозреваю, что если бы эти два вот больших достаточно таких возмущения народных совпали, возможно, ситуация бы изменилась, потому что вот если по военным соображениям смотреть, то главное, что пугало большевиков, это возможность, что те же повстанцы возьмут не только, скажем, Тобольск там, или вот какие-то города типа Кузнецка, да, там, где была целая партизанская республика, а вот именно Транссиб перекроют в нескольких местах и, так сказать, лишат сибирского хлеба Москву. Вот это вот, так сказать, стратегически, к сожалению, не удалось. Вот это вот, наверное, тоже интересный такой момент во всей этой истории с алтайскими и сибирскими партизанами. Ну, а все-таки, а успокоение, вот оно возникло по объективным причинам, так сказать. То есть НЭП был добыт вот этими самыми, собственно, крестьянами, которые пожертвовали собой в неудачных восстаниях, фактически, получается.
Ну, в общем, наверное, да, то есть это была такая временная уступка, и, опять же, люди, которые поверили, так сказать, в этот курс, они потом очередным витком репрессий тоже были уничтожены. Сталин посещал Алтай, как известно, и он там достаточно ясно выразился, что вот где гарантия, что вот эти вот крестьяне, которые еще пока, так сказать, не вполне научены страхом, вот, они в следующий раз опять не захотят поставлять зерно, скажем, государству, а захотят там придержать его. Вот надо нам ликвидировать вообще все эти самостоятельные крестьянские хозяйства и организовать колхозы, коллективизацию провести. И вот и все. То есть сельское население, оно было, встроено в эту же систему, в пролетарскую систему, скажем.
Было ли оно обречено, да, так сказать, на вот это встраивание? То есть был ли шанс на то, что вот эта вот крестьянская мечта, там утопия, о которой тот же Чаянов говорил, может быть в той или форме, в той или другой форме реализована, да, не просто там свобода пахать землю, но там свобода торговли, свобода каких-то общественных организаций, тех же крестьянских союзов, я имею в виду, возможно ли, были компромиссы более долговременные, чем тот, который мы видели при НЭПе, он и 10 лет-то не прожил, реально там лет 6-7.
Ну, так это была тактика, временная уступка, временная, так сказать, выгода.
А как же всерьез и надолго ленинская?
Нет. Политикам верить не стоит. стоит. Нет, если сейчас у нас есть огромное преимущество, люди тогда не знали, куда все движется, но мы-то знаем, куда все двигалось. То есть режим все больше и больше становился тоталитарным, и сознательно, собственно, это делалось, проводились процессы.
А там, замечают ли люди, что режим становится тоталитарным? Вот мне кажется, что в условиях массовой пропаганды, недостатка информации и, так сказать, вот зомбирования каких-то постоянной, ну, темы какой-нибудь военной угрозы, внешней угрозы, рассказов о каких-то чудовищных заговорщиках, врагах, и в то же время обещания прирастить какими-то землями, люди становятся довольно быстро уязвимы, и тоталитаризм добивается своего.
Так, ну, естественно, это задолго, так сказать, до этих событий применялся прием, то есть маленькая победоносная война, все, кто выступает против, они враги, все любые критики, так сказать, инакомыслящие и так далее. И, ну, при Сталине, конечно, тоже однозначно нельзя оценивать вот как просто ужесточение власти и все. То есть менялись условия вот самых низших слоев в лучшую сторону. Они получали какую-то гарантию минимальную, которую у них не было при хаосе. И вот этот минимальный паек, так сказать, для них был очень ценен. И страх, к тому же, переходит в любовь, как известно, по наблюдению вот Орвелла. То есть вот в таких
государствах. Синдром заложников.
Да, да, да. То есть вот люди понимают, что им деваться некуда, и что лучше любить вождя, чем пытаться его критиковать, от тебя ничего не останется просто, и все. Вот. Но я к тому, что вот мы теперь видим, куда двигался режим, это, ну, наверное, было объективно, потому что и не только ведь наш режим, но и в Германии похожие процессы происходили, тоже тоталитарный строй выстраивался, и вот эти два монстра потом столкнулись. То есть это были, ну, объективные процессы, которые пока историки даже до конца не объясняют на теоретическом уровне, почему вот разные тоталитаризмы развивались параллельно, что им двигало. У немцев одна причина, там, скажем, обида за поражение, да, в Первой мировой войне, а у нас что?
Вот. Тоже поражение. Да. Брестский мир, разве победа? Тоже поражение. Да, ну, тоже это, обида.
Это не такая травма. Я думаю, как скорее вот крушение державы, да, и потом ее собирание очень тяжелое. Ну и там вот это еще и разные мечты, так сказать, у этих государств были, надо учитывать это тоже. То есть вот красный вариант — это все-таки братство там.
На словах братство.
Да, ну,
а кто-то должен был любить из концлагеря.
Ну, на словах, и в то же время все-таки, вот даже сравнивая с нынешней эпохой и помня советскую эпоху, я вижу, что даже когда есть просто демагогия, скажем, о том, что вот должна быть социальная справедливость, все равно это влияет на социальный строй, на политический строй. Чиновники хотя бы пытаются соблюдать приличия. Там, скажем, правком там заботится, чтобы не было проблем там в какой-то семье и так далее. Это было при советской власти. Вот. Сейчас вообще никому ничего не нужно. Никто не заботится. То есть заботится только о том, чтобы вытащить деньги из людей.
Вот. Пожалуй, вот последнее уже об уроках гражданской войны и всего этого страшного периода. А вы не думаете, что есть для современности такой опасный вариант в России? Это если вот этот самый коммунизм как идеологию подменит, собственно, национализмом, как бы сказали тогда, великорусской нации?
Имперские, да. Имперские идеи, они сейчас очень активно продвигаются, причем в привластных кругах, скажем так. Вот я послушал некоторых ораторов, занимающих довольно высокие посты, и они не говорят вот о конкретике событий там вокруг Украины, а они говорят в рамках теории международных отношений, там, значит, вспоминают Хантингтона, там, Бжезинского, там, и так далее. Вот понятие, значит, межцивилизационные противоречия, вот русский мир, там, и так далее. И у них схема, опять же, ну, по сути, схема той же самой холодной войны. То есть вот тут вот их мир враждебный, нехороший, а вот это наш мир, и поэтому мы с ними должны шибиться, так сказать, и кто победит, значит, вот от всех зависит. Но на самом деле это вот, ну, идеологизированное и не вполне адекватное понимание реальности. Это опасно. Это опасно. Это опять ведет к конфронтации со всем миром.
Да, это действительно опасно. Спасибо гостям нашей программы «Цена революции». Был профессор, доктор исторических наук Юрий Чернышов. Вел эту передачу. передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.